Наша предшествующая дискуссия породила очень много вопросов. И вы даже, наверное, не думали, что эти вопросы появятся у вас во время семинара о поклонении. Как это связано с поклонением? Конечно же, если вся жизнь есть поклонение, то все связано с поклонением. Поэтому мне нужно еще сделать пару комментариев. Один из этих комментариев напрямую относится к Декалогу, но не относится уникальным образом только к Декалогу. Тора является очень патрицентричным документом. Тот способ, как общество должно было функционировать, или мы можем сказать, что было принципом, который направлял порядок во всем обществе. То есть был такой принцип, что те, у кого есть ответственности в этом обществе, являются благочестивыми людьми. И если сами лидеры будут благочестивыми, то они будут образцом для следующего поколения. И также они будут образцом, идеалом для нынешнего поколения. В Декалоге мы видим иллюстрацию этого. Да не будет у тебя других богов. Ты не должен делать себе никаких изображений.
For the Lord visits the sins of the fathers to the children, to the third and fourth generation.
Поскольку Бог наказывает или вменяет вину отцов детям до третьего или четвертого рода.
This is why in these circles I have four concentric circles.
Вот почему в этой диаграмме у меня четыре концентрических круга.
This is the maximum size of an ancient Israelite household.
Это максимальный размер дома в древнем Израиле или семейства.
You could have up to four generations.
То есть до четырех поколений.
And the head of the household is the oldest person at the top.
Глава поколения, глава семьи, самый старший человек на верхушке.
And if that person is incapacitated, it would be the next generation.
А если этот человек был не способен к этому, то будет следующий человек в этом поколении.
But the assumption is that the head of the household is responsible for the well-being of everybody in the household.
Однако было такое, подразумевалось, что глава семейства будет ответственен за благоденствие всего семейства. Поэтому, если отец, глава семейства, вводит каких-то идолов в эту семью, поклонение идолам в эту семью, то тогда весь все семейство будет погромче, осквернено. Если подсказываете, то погромче, чтобы слышно было. Спасибо.
Which is why the injunction is to the head of the household.
А поэтому такой акцент есть на глав поколений.
Watch how you behave.
Смотрите, как вы будете жить, как вы себя ведете.
Because your actions have implications.
Поскольку у ваших действий есть последствия для всех.
The assumption is that if the head of the household is godly,
и также подразумевается, что если глава семейства благочестивый человек,
the members of the household will be healthy and happy.
То тогда все члены этого семейства будут жить счастливой жизнью благоденствия.
And when it's their turn to be heads of the household,
и когда настанет их очередь стать главами семейства,
they will pass on the model.
То тогда они будут передавать этот образец.
As the king goes, so goes the kingdom.
Каким будет царь, таким будет и царство.
As the head of the household goes, so goes the...
Каким будет глава семейства, таким будет и семейство.
So this is addressed primarily to the household.
Поэтому Деколог направлен в первую очередь главе семейства. Но, конечно же, эти принципы были применимы для всех. Однако главный акцент сделан на людей, наделенных ответственностью. Еще один комментарий по поводу законов о еде. Некоторые спрашивали меня об этом.
Especially the business of the blood.
Особенно по поводу крови.
But turn to Deuteronomy 14.
Откройте Второзаконие 14 главу.
Do we have to keep food laws?
А нужно ли нам соблюдать законы о еде?
What does the New Testament say about it?
Что говорит Новый Завет об этом?
When I read Deuteronomy 14, I don't read this as a list of food laws.
А когда я читаю Второзаконие 14 главу, я не читаю этот текст как список законов о еде.
I read this as an invitation to the Lord's table.
А я читаю это как приглашение к Божьему столу.
Now, it comes as a surprise to many people.
А многих удивляет тот факт,
that in ancient Israel most sacrifices were not actually burned up.
Что многих удивляет тот факт, что в древнем Израиле большинство жертвоприношений не были сжигаемы.
Most sacrifices were eaten at the temple in the presence of God.
Большинство приношений были съедаемы в храме в присутствии Божьем.
This was a way of celebrating communion with the Lord.
Это был способом, как они могли праздновать свое общение с Богом. Он тот, кто принимает к себе посетителей.
Says,
и он говорит, приходите в мое присутствие. Приносите мне ваши приношения. Садитесь и ешьте. И затем он поворачивается и начинает готовить еду, которую вы принесли. Это Второзаконие 12 глава. И там перечисляются различные приношения, которые люди должны были есть и употребляя в пищу, которую они должны были праздновать и радоваться пред Богом, торжествовать и радоваться пред Богом. Когда мы подходим к 14 главе, здесь ничего не говорится, вот именно узкоспециально не говорится о приношениях. Но посмотрите, кому адресован этот текст. 14:1.
Sons of the Lord your God are you.
Вы сыны Господа Бога вашего.
Oh, what is this?
Ну что это?
It's a family.
Это семья.
The Israelites are God's children.
Израильтяне Божьи дети.
And what's about to happen is a family meal.
И что дальше происходит, это семейная трапеза. Посмотрите на второй стих. Они не только сыны, они народ святой у Господа Бога твоего. Бог избрал тебя быть Его собственным народом, Его особой драгоценностью. Это приглашение к трапезе, к банкетному пиру, приглашение людей, которые являются Божьей ценностью, Божьим сокровищем. И затем мы видим 20 стихов наставления относительно пищи.
These are not necessarily offerings.
Это не обязательно приношения.
But the interesting thing is, Israel's food laws are directly related to the offerings.
Но интересно, что законы о еде, которые должны были которые даны были Израилю, напрямую связаны с приношениями.
The kinds of offerings the Lord accepts.
То есть те приношения, которые Господь воспримет, или лучше сказать, то мясо, которое Господь будет принимать как приношение в своих домах, Господь приглашает как бы этих людей употреблять его в пищу. И когда мы читаем этот текст, смотрите, как он начинает. «Не ешь никакой мерзости». И мы думаем, ну, наверное, будет сейчас список табу, того, что запрещено. Однако акцент этой главы не на том, что ты не можешь есть, но на том, что ты можешь есть. И он говорит, вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олень, серный, буйвол. И затем в 9 стихе. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех. Все, у чего есть перья и чешуя, ешьте. 11 стих. Всякую чистую птицу ешьте. И сейчас, и здесь он начинает перечислять тех, которые нечистые. Но когда я читаю этот список, я не чувствую никакого сожаления. Не чувствую себя обделенным, потому что я этих птиц даже и не хочу есть. Не должны есть орла, грифа, коршуна, сокола. А вы действительно бы хотели их есть? Мне вообще не сложно не есть это мясо. 20 стих. Всякую птицу чистую ешьте. В моем переводе, то есть буквально в некоторых переводах, любое летающее чистое. Скорее всего, здесь речь идет не о птицах. В книге Левит в 11 главе, где находится подобный перечень, там написано чистые насекомые. Кузнечики, саранча. То есть те насекомые, которые чисты и которые позволительно употреблять в пищу. Когда вы смотрите на этот список, не нужно сочувствовать израильтянам, сочувствовать в том, что им нельзя было есть, поскольку там было очень много того, что всем принесло бы удовольствие, удовлетворение. И то, что было запрещено, это то, что я и так бы не захотел есть.
But we treat these food laws like Adam and Eve treated the trees in the garden.
Но мы относимся к этим законам о еде так же, как Адам и Ева относились к деревьям в саду.
Remember Genesis 3?
Помните, 3 глава Бытия?
What had the Lord given this couple to eat?
Что Бог дал этой супружеской паре в пищу?
Everything.
Everything.
Все. Все, кроме одного.
Но
проблема в том, что мы сфокусированы теперь на этом одном. И мы забываем обо всем, что совершенно нам разрешено. Говорит Бог, наслаждайтесь этим. И это примерно такое же предписание рациона. Интересно, что чистые животные здесь
—
это те животные, которых Израиль мог приносить в Господу как приношение. То, что Бог ест, можно так сказать, вы можете это есть.
И теперь, я думаю, мы видим связь с
Я думаю, что здесь мы видим связь между завершением законов о еде в Новом Завете. Помните, к Петру спускается скатерть накрытая, и Господь говорит: «Ешь». И что Петр говорит? «Я никогда такого не ел, такой мусор». И Господь говорит, что я называю чистым, ты не называй нечистым, не считай нечистым. То есть эти постановления были завершены. Почему? Потому что мы больше это физическое не делаем в Божьем присутствии. Христос — это наивысшая жертва. В Нем все это было обеспечено. Поэтому завеса и, вернее, все, что разделяло нас, все это исчезло. Об этом не стоит переживать. Но несмотря на то, что нету каких-то разделителей теперь, границы, мне все равно неохота есть мясо падальщиков. И также мне неохота есть сомов, ну то есть рыба, сом. А? Зря. You lose a lot. They say you lose a lot because you don't want to eat catfish.
Yes. In the southern states, catfish are a treat.
В южных штатах сом или блюдо из сома считается деликатесом.
I was in Memphis one time for a conference.
Однажды я был в городе Мемфис на конференции.
And they wanted to treat me.
И они хотели угостить меня.
So they took me to a restaurant that specializes in catfish.
Пригласили меня в ресторан, основным, ну как бы, самым лучшим блюдом которого является изготовление разных блюд из сома. Из рыбы. Я был гостем, приглашенным. Я, конечно же, не хотел оскорбить, как-то обидеть моих, ну, тех, кто принимал меня там. То есть нужно иметь то, что миссионеры называют желудок миссионера. Когда я езжу в Китай, то я ем китайскую еду. И она вся нечистая. Однако там, в Мемфисе, я поел сама. Я закрывал глаза. Я вырос в Северной Канаде. Когда вы растете в Северной Канаде, ходите на рыбалку, ловите рыбу, то вам не нужно есть сама.
То есть
это рыбы, которые живут на дне реки, которые всяким мусором, грязью питаются. Мне нравится фароль, семга или лосось, такие рыбы, у которых есть хребет, чешуя и перья, да, но они вкусно, но они вкусные.
But it is interesting, there is one food regulation that is preserved in the New Testament.
Однако есть одно повеление относительно пищи, которое сохранилось в Новом Завете. В 15 главе Деяний. Когда мы видим спор относительно того, какие постановления остаются правомерными для язычников. Собор в Иерусалиме гласит, что нужно воздерживаться от блуда, от осквернения идолами, блуда, да, и написано, что должны удавленины и крови. воздерживаться. Здесь не говорится, что свинину нельзя есть. Я вырос на ферме, у нас всегда были свиньи. Я ем свиное мясо. Но никакой пищи с кровью. Почему было такое повеление? Не слышно. So it was because of the law for the Jews.
Was it the law for the Jews?
А был ли такой закон для иудеев?
All the others were laws for the Jews too.
Все законы тоже были для иудеев.
But they're gone now.
Но теперь они недейственны.
Why is this law?
Почему этот закон?
Not removed.
Почему этот закон не перестал действовать?
I think there are two reasons.
Я думаю, что есть две причины. Sacrifice in Christ.
No, I don't think this one has to do with the sacrifice.
Не думаю, что это связано с жертвой Христа.
Remember the justification in Leviticus for the taboo on blood.
Помните объяснение в книге Левит, почему нельзя было употреблять в пищу кровь?
For the life is in the blood.
Ибо жизнь тела, у нас написано, жизнь в крови.
Life is sacred.
Жизнь священна.
You do not eat that which is sacred.
Ты не должен есть то, что священно.
You drain it.
Ты должен дождаться, пока вся кровь вытечет из мяса.
And let it return to the ground.
И пусть она вернется в землю.
So there is the sense that blood is connected with life. Unlike any other part of one's body.
В некотором смысле кровь связана с жизнью, как ничто другое в нашем организме.
But that's only one reason.
Но это лишь одна причина.
There's another one.
Есть еще одна.
Is this a Jewish law?
Это иудейский закон.
Where's the first time you hear it?
Где вы первый раз слышите об этом?
Genesis 9.
9 глава Бытие.
To whom is that given?
Кому был дан этот закон? Ноа.
Who's Noah?
А кто такой Ной?
He's my grandfather.
А, он мой прадед.
He's the fountainhead of all the new humanity, the new Adam.
Он тот, от которого произошло все новое человечество, новый Адам.
This is not a distinctly Jewish, Israelitish law.
Это не какой-то сугубо иудейский закон.
It's universal.
Это универсальный закон.
It is not rooted in the Jewish sacrificial system.
Он не укоренен в системе жертвоприношений Израиля.
It's built into creation itself.
Но это принцип, который заложен в само творение.
Now, in Acts 15, they don't give us that justification.
В книге Деяний, в 15 главе, здесь мы не видим объяснения такого.
But surely that must be part of it.
Но, скорее всего, частично такой закон был связан именно с этим.
Whatever was given to Noah applies to all humanity.
Все, что было дано Ною, применяется ко всему человечеству.
So that this taboo on blood is not a distinctly Jewish thing.
А поэтому вот этот запрет на кровь не является чем-то уникально израильским или сугубо данным Израилю.
It's universal.
Это универсальный закон.
But the question was about hematogen?
Был вопрос про гематоген.
What about hematogen? I never heard of that.
Я никогда не слышал про гематоген. Я объяснил уже, что это такое. То есть это шоколадка с кровью, то есть покрой кровь шоколадом, и тогда нормально.
Just a spoonful of sugar makes the medicine go down.
Также есть песенка, как ложка сахара позволяет лекарству лучше проникнуть внутрь.
I've never heard of hematogen.
Никогда не слышал раньше про гематоген.
Now, at our house we do not eat blood sausage.
В нашем доме, ну, в нашей семье мы не едим сосиски с кровью, колбасу с кровью.
I have two students in Vietnam.
У меня есть два студента во Вьетнаме. студенты на докторской программе. И у них очень влиятельное, важное положение среди христиан во Вьетнаме. Во Вьетнаме кровь — это деликатес. Поэтому в церкви эта тема была очень острой. Я думаю, я знаю, что им нужно сделать. Но я не уверен, что я знаю, как они должны это сделать. Поэтому нужно быть очень аккуратным в том, как вы будете с этими вопросами разбираться.
But from my conversation, I gather that hematogen is not ordinary food that you serve at the table.
Насколько я понял из моих разговоров, сейчас гематоген это не какая-то обычная еда, которую бы вы приготовили для гостей за столом.
It has medicinal purposes.
У нее есть определенные медицинские цели.
I'm sure that there are exceptions to laws.
Я думаю, я уверен, что в отношении некоторых законов есть исключения.
The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.
Например, суббота была сотворена, создана для, дана для человека, но не человек для субботы.
When we eat blood as food,
когда мы употребляем пищу, кровь в пищу,
we are using that which symbolizes life for our own pleasure.
Мы используем то, что символизирует жизнь ради нашего личного удовольствия.
But if what I understand of hematogen is right,
насколько я, если я понял правильно, что такое гематоген,
it has a different function.
То кажется, у него есть несколько иная функция.
Jehovah's Witnesses will not take blood transfusions.
А свидетели Иеговы, допустим, отказываются от переливания крови.
And it's related to this command.
И они это делают в связи с этим повелением.
I've had many blood transfusions.
Я много раз нуждался в переливании крови.
I don't think it's a particular moral issue.
Я не думаю, что это какой-то нравственный вопрос.
But a blood transfusion is something different.
Однако,
putting it out on the table for everybody to enjoy.
Однако переливание крови отличается от того, чтобы положить, ну, как бы разложить кровь на тарелке, да, чтобы все наслаждались ей.
We don't have blood transfusion parties.
А у нас не происходит каких-то вечеринок по переливанию крови.
So it has a different function.
То есть есть другая функция.
All right. Let's talk about Deuteronomy 10.
Давайте поговорим о Второзаконии 10 главе.
We have alluded to this text a couple of times already.
Несколько раз мы уже говорили об этом тексте.
Deuteronomy 10, verse 12.
12 стих 10 главы.
You have the chart on page 40.
На 40-й странице у вас есть табличка.
But we need to make a few comments.
Но нам необходимо несколько пояснений сделать.
Remember, our topic is all of life is worship.
Помните, что мы говорим о том, что вся наша жизнь является поклонением.
Well, this text really symbolizes that perfectly.
И этот текст идеально подтверждает эту идею или выражает эту идею.
Notice how it begins.
Обратите внимание, как он начинается.
Right at the top.
С самого начала.
And now, Israel, what does the Lord your God require of you?
В 12 стихе. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?
Now, if you talk to the Judaizers, with whom Paul is dealing in the book of Galatians,
если вы бы поговорили с иудействующими, которым противостоял Павел в послании к Галатам,
they would have said,
скорее всего, они ответили бы вам.
Circumcision?
Обрезание, исполнение законов о еде, соблюдение праздников Израиля, то есть все вот эти внешние проявления. Однако ответ, который дает Моисей, разительно отличается. И он дает три ответа на этот вопрос. Обратите внимание, как он выстраивает свой ответ. Тема находится в заголовке «Чего требует от тебя Господь?». В самом низу мы видим резюмирующий вывод. Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать. А что повелено? Давайте вернемся чуть-чуть вверх. Смотрите, у нас три графы. Три ответа на вопрос. Первая колонка, вторая и третья.
Each one begins with a requirement,
каждый начинается с требования.
And then you have a doxology,
затем есть доксология
and an application.
И применение.
It's really a splendid rhetorical structure.
Удивительная риторическая структура здесь есть.
But what does the Lord require of Israel?
Итак, чего же Господь требует от Израиля?
This is the top row.
Вот верхний ряд.
Three requirements.
Три требования.
You shall fear the Lord your God, walk in His ways, serve Him with all your heart.
Чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его.
Keep the commands and statutes.
Соблюдал все постановления Господа, которые Бог тебе дает. Второе. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны. Третье. Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись.
Translate that into English.
Fear your Lord God and serve to Him alone, and to Him alone lean yeah. And with His name give oath, swear.
The Hebrew here is very emphatic.
Еврейский текст здесь делает очень четкий акцент.
It puts the object first.
Сначала появляется объект. На кого направлены эти действия? Господа тебе нужно бояться. Ему одному служи. К Нему прилепись. И Его именем.
Yeah, that's exactly
it. Да. То есть в нашем переводе именно так. То есть, в многих английских переводах они теряют этот акцент. Итак, что же Господь требует от Израиля? Здесь ничего не говорится о тех внешних вещах. И это вся жизнь, которая должна была быть поклонением. Да, мы должны обрезываться. Однако не обрезывать нашу плоть. Это обрезание сердца, что очень сильно отличается. Давайте кратко на первое посмотрим. Мы уже немного говорили с вами об этом. Вы можете увидеть здесь пять повелений. Почему пять?
Why do we have 10 commands in the Decalogue?
Почему у нас в Декалоге 10 заповедей?
Why not 12?
Почему не 12?
Or 7?
Или не 7?
Or other special numbers?
Или еще какое-то особое число? Почему 10?
It probably has to do with the hand.
Скорее всего, это связано с руками.
So that you can easily memorize.
Чтобы вы могли легко выучить.
And recite it.
Выучить и повторять.
It's like a catechism.
Как катехизис. Вы знаете, что есть один принцип для каждого из ваших пальцев.
For you see, nobody ever saw those tablets again.
Никто больше не видел тех скрижалей.
You would never read the Ten Commands.
Вы никогда не могли прочитать 10 заповедей.
Off the tablets.
Не могли их прочитать с тех скрижалей, поскольку они были положены в ковчег. Почему?
Why not?
Почему не могли?
Where are they?
Где они находились? in the ark.
In the ark of the covenant.
Они находились в ковчеге завета.
Who has access to
them? А кто мог иметь к ним доступ?
Nobody.
Никто.
At best, the high priest on the day of atonement.
В лучшем случае раз в год первосвященник в день искупления.
But I don't think on the day of atonement they actually opened up that.
Но я не думаю, что в день искупления они на самом деле открывали этот ковчег завета.
They sprinkled the blood on the covering.
Они крышку завета окропляли кровью.
They're in there.
И скрижали были там внутри.
Nobody sees them.
Никто их не видел.
And when Moses quotes the Decalogue in Deuteronomy 5,
когда в пятой главе Моисей цитирует Деколог,
he's obviously not reading.
То очевидно, что он не читает.
How do you know?
Откуда вы знаете? Откуда мы это знаем?
He changes a few words.
Поскольку он меняет несколько слов.
You shall not bear false witness.
Не должны ложно свидетельствовать.
Is changed to you shall not. No, you shall not. Yeah, you shall not give an empty witness.
Меняется на «не должны давать пустого свидетельства». Меняет слово. Как насчет субботы? В одном соблюдай день субботний, а в другом помни день субботний. Он поменял слово.
И
в последних две заповеди он меняет их порядком.
Exodus has «you shall not covet your neighbor's house».
В книге «Исход» ты не должен завидовать или желать имения ближнего твоего. Или дом ближнего твоего, и потом жену ближнего твоего. Во второзаконии они изменены местами. Ты не должен желать жены твоего ближнего. И затем он меняет глагол для второго повеления. Ты не должен желать имения ближнего твоего. Что он делает? Он по памяти воспроизводит эти заповеди. А как это работает? Слово Твое сокрыл я в сердце своем. Почему у нас есть 10 заповедей? Чтобы Тора могла быть в сердце каждого человека. И если вы запомнили 10 заповедей, тогда у вас будет мировоззрение, которое будет направлять всю вашу жизнь. Поэтому 10 заповедей. И сейчас мы видим здесь у нас 5. Это лишь моя теория. Возможно, она глупая. Я еще не видел никого, кто так бы делал. А поэтому, возможно, она неправильная. Но мне кажется, она хорошо объяснимой. Мне кажется, что здесь речь идет о руке человека. Почему у нас есть 5 повелений здесь? Поскольку у нас есть 5 пальцев на руке. И посмотрите, где он начинает.
Fear the Lord your God.
Бояться Яхве Бога твоего.
What does Proverbs say about fear?
Что притчи говорят о страхе? The beginning of wisdom.
It's the first principle of wisdom.
Это первый принцип мудрости.
That's why I imagine this is the thumb.
Я представляю, что это большой палец.
This is what distinguishes us from other animals.
Это отличает нас от всех остальных животных.
We have an opposable thumb.
У нас есть большой палец, который может двигаться.
You cut the thumb off,
если вы отрежете большой палец,
and your hand's not good for much.
Тогда ваша рука не будет практически очень полезной.
Fearing the Lord is the first principle of wisdom.
Бояться Господа – это первый принцип мудрости.
If you don't have a thumb, you're
если у вас не будет большого пальца,
you're a fool.
То вы будете глупцом.
Fear the Lord.
Бойся Господа.
The second one.
Второе.
Walking in all his ways.
Ходить всеми путями Его.
I love that expression.
Мне нравится это выражение.
It's wonderfully ambiguous.
Удивительно многозначное или двусмысленное слово. Что означает ходить путями Яхве? Два аспекта. Ходить так, как Господь повелевает тебе ходить. Вот почему у нас есть Тора. Это наставник, учитель. Это руководитель. Тот, который подготавливает или учит тебя в жизни благочестия. Однако мы можем также и истолковать это в другом смысле. Ходить путями Яхве и путями Господа — это значит ходить так, как Господь сам ходит. И это и есть путь Господа. И чуть позже он приводит нам иллюстрацию этого. В 17 стихе, в 18 даже.
The Lord executes justice for the orphan and the widow and shows love for the alien by giving food and clothing.
Который дает суд сироте и вдове и любит пришельца и дает ему хлеб и одежду.
What's the way of the Lord?
Каков путь Господа? Оказывать любовь пришельцу, нуждающимся, предоставляя ему еду и пищу. А вернее, еду и одежду. 19 стих. Поэтому и вы любите пришельца. Именно это мы называем имитацио Дей. Поскольку Бог показывает, проявляет любовь к пришельцу, мы, носящие его имя, должны проявлять любовь к пришельцу. Мне нравится вот эта истина в отношении Вооза. Помните в книге Руфь во второй главе в 12 стихе? Да будешь ты благословен Господом,
under whose wings you have sought refuge.
Да воздаст Господь за это дело твое, да будет полная награда, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами.
Had she sought refuge under his wings?
Искала ли она покой под его крылами?
Under the Lord's wings?
Под крылами Господа.
Where had she come?
Кому она пришла? Она пришла к Воозу, к нему на поле. Это удивительное богословие.
Боаз recognizes he is the wings of God for this poor Moabite woman.
Вооз понимает, что он олицетворяет крылья Господа для этой бедной женщины-моавитянки. И даже в следующей главе Руфь говорит Воозу: «Покрой меня своим крылом» или «Простри на меня свое крыло». Текст говорит нам или краем своей одежды, но то же самое слово. Вооз олицетворял крылья Бога. Он заботился о пришельцах. И мы, именно об этом мы говорим.
Now, it's
и это очень уместно, чтобы эта заповедь была связана именно с этим пальцем. Что вы делаете этим пальцем? Вы указываете. Вы говорите, куда идти. Вы ходите, говорите им, ходите путями Господа. Это не отчитывание. Нет, здесь речь идет об информации. Когда вы указываете на карте, куда, вот как нужно идти. Конечно же, ходьба не говорит буквально о нашей походке, о том, как мы ходим. Но это означает жизнь. Конечно, вы знаете это из послания Павла. Посему смотрите, как ходите.
Not with your feet out like this.
То есть речь не о том, что вы смотрите, чтобы ноги у вас были правильно,
like this.
Чтобы у вас не так было, не такая была походка.
Of course he's not talking
Нет,
about that.
Конечно же, он не об этом говорит.
He's talking about the conduct of one's life.
Он говорит о поведении, об образе жизни.
This is life as worship.
Жизнь как поклонение.
Walking in the ways of
Ходить путями Господа.
The third one.
Третье.
You shall love the Lord your God.
Ты должен любить Господа Бога твоего.
Oh, we've seen this before.
Мы где-то это уже видели.
Notice where that finger is.
Смотрите, где находится этот палец.
It's right in the middle.
Он в середине.
And in the book of Deuteronomy, this is at the core of covenant relationship.
И в книге Второзакония это находится в центре, в самой сути заветных отношений.
Demonstrate covenant commitment to the Lord by always living in His interest.
Проявляйте свою посвященность завету жизнью в интересах другой личности. И посмотрите, это простое утверждение. Люби его. И все. И точка. Помните Шема? Там говорится, что ты должен любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоею, всем разумением.
He reserves those expressions for the next one.
Здесь Моисей эти выражения использует дальше.
Serve the Lord your God.
Чтобы ты служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей.
And with your being.
Всей своей сущностью.
And it's appropriate that this is this finger.
И это уместно, чтобы это был вот этот палец, четвертый.
Now it's probably better for you folks than for me.
Скорее всего, для вас это даже лучше, чем для меня.
What's on this finger?
Что на этом пальце?
It's a ring.
Кольцо.
What does that mean?
Что оно означает? The sign of the covenant.
It's a sign of the covenant.
Да, это знак завета.
It's a signal to the word. World, I belong to somebody else.
Это знак для этого мира, что я принадлежу кому-то другому.
I have pledged her my troth.
Поклялся или обещал себя кому-то другому.
What happened at Sinai was a marriage.
Что произошло на Синае, это брак, по сути.
God made Israel his vassal.
Бог сделал Израиль своим изделием, глиняным изделием, своим сосудом. Они должны служить ему. Служить как его сосуд. И обратите внимание, что это должно быть не просто из-за того, что это обязанность, но это служение от всего сердца.
And if you interpret nefesh here the way I did in the Shema,
и если вы будете толковать слово еврейское нефеш так же, как мы это сделали в шестой главе, когда вы говорили про Шему,
and full-bodied service.
От всего сердца и от всего тела, то есть от всего существа.
My heart is devoted completely to God.
То есть мое сердце полностью посвящено Богу.
Nothing left over for another God.
Ничего не оставлено, не зарезервировано для какого-то другого Бога.
And with my whole body I serve him.
И всем своим телом я служу Ему.
Which is what we do once we are married, don't we?
Our spouses. И это именно то, что мы делаем в браке для своих супругов.
Nothing left over, we're men here, nothing left over for another woman.
Мы здесь с вами, братья, мы понимаем, что ничто в нас не оставлено, не зарезервировано для другой женщины. Мое сердце, моя душа принадлежит моей жене. Я должен служить ей. И посмотрите на последнее. И соблюдайте заповеди. Обратите внимание, где оно находится. Большинство бы из нас это первым перечислили. Что Бог желает, что Бог от тебя требует? Соблюдай заповеди. Соблюдай законы. Вот твоя обязанность. Однако это лишь маленький палец. Если бы у вас был выбор ампутировать один из пальцев на вашей руке, какой бы вы выбрали? Какой наименьшей важностью обладает? Наименьшей значимостью? Что вы можете, без которого вы могли бы прожить? Если у вас есть другие четыре пальца, то без этого вы можете обойтись. Да, конечно, соблюдение закона там есть. Но оно в самом конце. То, что можно назвать мизинцем. То есть самый слабый мизинчик. Если вы боитесь Господа, ходите Его путями, любите Его, служите Ему, то тогда это будет легко. Вы даже не будете замечать этих законов. Вы будете естественным образом их исполнять. И именно так здесь это работает. Это жизнь, которая является поклонением. Конечно же, мы с вами христиане. Наша Библия — это Новый Завет. Это Ветхий Завет. Хватит нам, доктор Блок, говорить. Давайте к Новому Завету. Люди мне это говорят. Они сочувствуют мне. Но я сам себе не сочувствую. И я также к Израилю не испытываю сострадания. Я не испытываю сострадания, что у них было бремя закона. Я завидую им, какая у них была привилегия, они знали волю Божью. И у них была мотивация, чтобы угождать Ему. Он спас меня. Он избрал нас. Он усыновил нас, как своих детей. Он выделил нас, как свое особое драгоценное имущество. О, какая привилегия! Послушание будет веселым занятием. Это радость. Как насчет Нового Завета? Римлянам 12. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Which is your reasonable service?
Good. Yeah. I have a new translation in front of me.
Передо мной новый перевод.
It says holy and acceptable God.
Который говорит живую, святую, благоугодную Богу.
Which is your spiritual worship?
И говорит, что есть ваше духовное поклонение.
Really?
На самом ли деле это так?
That's the way all the modern translations are.
Многие современные переводы так переводят этот текст.
Spiritual worship?
Духовное поклонение или духовное служение?
What's spiritual about you shall love the Lord your God with all your heart and with all your body and with all your resources?
Что именно духовного в том, чтобы сказать, ты должен любить Бога всем своим сердцем, всем своим разумом, всем своим телом, всем, кто ты есть?
Since when is worship merely spiritual?
Как будто бы поклонение всего лишь что-то духовное. Мне кажется, Павел сказал, представьте тела ваши в жертву живую. Это не духовное. Это физическое. Это вся жизнь. Жизнь, которая полностью посвящена Богу.
This is where the old King James Bible translators were smarter than modern translators.
И именно в этом переводчики английской Библии версии короля Иакова были намного умнее, чем некоторые современные переводчики. Они правильно перевели этот текст. Они сказали, как у нас в синодальном, для разумного служения вашего. Если посмотрите на греческий текст, то греческий текст является в каком-то смысле отголоском второзакония 10 главы 12 и 13 стиха. То слово, которое, слово «служение», которое Павел использует здесь, это то же самое слово, которое в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, используется в книге Второзакония, где сказано, что ты и служи Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоей. Это не то поклонение, как мы поклонение часто представляем. Духовное поклонение. Нет, логическое, разумное служение. Это наше посвящение Господу. Мы как сосуды отдаем себя Ему для служения. Он наш Господин. Мы Его сосуды. Это означает, что мы не уподобляемся этому миру. Но мы преображаемся изнутри. Мы обновляемся умом. Откуда это мы знаем? Это тоже из Ветхого Завета. Обрежьте свои сердца. Еврейское слово для разума и для сердца – это одно и то же слово. Обрезание сердца – это обновление ума. И когда мы живем таким образом, мы будем исполнять волю Божью. И мы будем доказывать, что эта воля является благой, угодной и совершенной. И народы будут смотреть на нас, и они скажут, он скажет, о, в каком привилегированном положении ты находишься. Какой еще есть великий народ, у которого есть такое познание Бога, как есть у тебя? Нам бы хотелось очень быть такими, как ты. Поскольку это благая, угодная и совершенная воля Божья. Почему мы называем ее благой, угодной и совершенной? Поскольку Он ее явил нам. Нам не нужно гадать. И когда наши тела посвящены Богу, то мы будем жить целостной жизнью, которая целиком и полностью является поклонением. Еще один стих. Иакова, 1 глава. Лютеру не нравилось послание Иакова. Он говорил, что это как соломенное послание. Я люблю очень Иакова, поскольку он очень верно всю картину преподнес. Что он говорит? Он говорит, «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово». Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he's like a man who looks intently at his natural face in the mirror. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. He looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. What does the word ask us to do? Что слово повелевает нам делать? писать хорошие богословские трактаты, на стены развешивать красивые тексты из Библии, начинать свой день с повторения Шемы утром и вечером, чтобы это было первым и последним, что мы произнесем в этом дне. Что Слово повелевает нам делать? Да, делать, жить, действовать. Это жизнь, которая полностью является поклонением. Но, конечно же, это не так сильно отличается от Павла. Разве не так? Галатам. Я уверен, что в какой-то момент жизни вы некоторые из этих книг Нового Завета читали. Я знаю, что вы уже 100 раз прочитали Второзаконие. Не знаю, могу ли я рассчитывать на то, что вы читали Галатам. Но посмотрите, что говорит Павел. Галатам 5 глава. 16 стих. Я говорю, поступайте по духу. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти, они друг другу противятся. Если же духом водитесь, то вы не под законом. Действительно ли? Что в этом нового? Были ли израильтяне водимы духом, или они были под законом? Спросите Боаза. Он прекрасный пример воплощения в себе того, кто был направляем Торой, однако был движим духом. Помните, как он отвечает в отношении леверантного брака, в отношении искупления, выкупа, который он платит? Но ничего из этого не было лишь в соответствии с законами Второзакония или книги Левит. Его ситуация не идеально подходит под Второзаконие 25 главу. Однако что он говорит? Он говорит, мне не нужен закон, чтобы жить праведно, поскольку я знаю, в чем суть закона. Поэтому он с радостью выкупает Руфь. А с какой стати искупление будет применяться к моавитянам? Ты должен был выкупать членов своей семьи и близких родственников. Кстати, закон во Второзаконии 25 главе начинается с того, что если два брата живут вместе, и один из них женат, и он умирает, не оставив потомства, то тогда пусть второй возьмет себе в жены его жену. А в эту картину этот закон не подходит. А Боаз никогда не жил в одном доме с Руфью и ее мужем. Однако, что он делает? Он все равно платит за нее выкуп. А ради своего отдаленного родственника. Это человек, который живет по духу. Ему не нужен закон. Он знает, что он живет, чтобы заботиться о других. Что еще мы видим у Павла? Что очень похоже на Моисея. Дела плоти известны. Затем он дает, перечисляет нам большой список. И это, можно сказать, переписано из блокнотов хананеев. Хананеи, которых должны были встретить израильтяне. Это дела плоти. Затем мы видим плод духа. Любовь. Действительно. Откуда он это взял, это слово? Из самого сердца Торы. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть, если у вас это есть, вам не нужны законы. Поскольку вы естественно делаете то, что правильно. Очень звучит похоже на Моисея. Поскольку если твое сердце будет правильным, то все будет правильным. Вся жизнь является поклонением. Еще кое-что из Иакова 1 главы. Очень звучит похоже на Моисея. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы. Я думал, что закон связывает. И, конечно же, поэтому Лютер не любил это послание. У Лютера не могло быть радостного отношения к закону, поскольку он был выходцем из законнического католического мира. И он вчитывает проблемы католицизма его времени в Ветхий Завет, в Моисеев закон. Возможно, проблема Лютера была такой же, какой была проблема Павла с иудействующими. Однако не нужно путать иудействующих с Моисеем. Это совершенно два разных мира. Закон свободы. Это закон, который нас освобождает. Некоторые знают, как это работает. У нас есть двое детей. Сын и дочь. И у каждого из них есть дети. Интересно наблюдать за детьми, как они воспитывают своих детей.
They reasoned from when the children were small. They had to reason through every little thing.
В одной семье с самого раннего возраста, когда дети были очень маленькие, они должны были с ними разобрать каждую мельчайшую ситуацию.
And boundaries were not actually very clear.
И границы не были очень ясно определены.
On the other family.
В другой семье.
They didn't reason through anything.
Они не разбирались ни в чем.
They just gave the boundaries.
Они просто дали границы.
The kids knew exactly where the boundaries are, right and wrong.
Дети точно знали, где граница между правильным и неправильным, тем, что можно, что нельзя.
At that stage, in which family do you think the kids were happier?
Как вы думаете, вот на том этапе, в какой семье дети были более счастливыми?
The ones with the boundaries.
В той семье, где были четкие границы.
They knew exactly.
Они знали все точно.
And that's very liberating.
И это давало свободу детям.
Now, it's interesting then to watch these kids grow up.
Интересно смотреть, как эти дети растут.
The oldest ones are now 14 and 13.
Старшим сейчас 13 и 14.
And God in His mercy overlooks the problems that both systems create.
И Бог по своей милости действует вопреки проблемам, которые создают обе эти системы. И вопреки каким-то ошибкам родителей, дети все равно становятся нормальными. Но здесь мы говорим о законе свободы. Закон свободы освобождает нас. И мы с радостью его исполняем. Мы живем им. Если кто из вас думает, что он благочестив или религиозен и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие или религия, религиозность пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Откуда Иаков взял эти категории сироты и вдовы? И хранить себя чистым от мира, неоскверненным от мира. Он взял это напрямую из второзакония. Это тот же самый мир. Это тот же самый мир свободы во Христе. Или свободы в Яхве. Он избавил нас от рабства фараона. Призвал нас быть его сыновьями. Призвал нас за трапезу, за один стол с ним. И радоваться в той свободе, которую он дает. И это Моисей. Давайте сделаем перерыв на 5 минут.